Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня у меня гость, которого вы знаете, многие из вас любят даже, между прочим. Здравствуй, Боря.
Добрый день, Яш.
Улыбнись, Боря. Come on. It's not that bad. Это называется
Спасибо.
улыбка. Это называется улыбка. Но неплохо. Хоть так. Мы с Борей говорили о жизни. И одна из идей, которая возникла для этого разговора, которая, может быть, будет интересна многим, как изменилась Америка за те 40 лет, что Боря в ней обитает. Я вообще предлагал, как Америка шла вниз за эти 40 лет, но Боря говорит, не вниз, а просто меняется. Ну, давай тогда начнем в хронологическом порядке, когда будет у тебя юбилей, с какими трудовыми успехами ты подошел к 40-летию в Америке и так далее. Начни оттуда.
Так, я улетел из Москвы в начале июля,
Какого года?
1985-го. А в сентябре уже был в Нью-Йорке. То
Долго
есть вот
самолет летел.
а
Самолет долго
самолет
летел.
Летел недолго из Рима, сколько там, 7,5 часов.
Ну а в Риме ты задержался на 3 месяца?
Вот. Там получилось вот Австрия плюс Рим получилось. Да, 3 месяца
Какие
получилось.
пересадочные
А,
места
не,
были для
нет,
отщепенцев?
извини, 2 с небольшим месяца. Да, но в Австрии я был всего неделю, и где-то почти 2 месяца я был, ну, точнее, был сначала в Риме, а потом 1,5 месяца в пригороде
В каком
Рима.
составе ты покинул родину?
Вся моя семья, я имею в виду родители, брат, сестра и племянница, нас было 6 человек.
Ты был разведен тогда. Понятно. И вот
Да.
приезжает Боря в Нью-Йорк в 1985 году. И что он видит?
Ну, приехал я, так сказать, значит так, чтобы понимать. Я приехал, у меня было в кармане, точнее, когда я выехал из Москвы, у меня в кармане было разменено по советскому курсу 110 долларов. Нет, 110. Нет, да, 110 долларов я получил. То есть, как бы,
На себя только?
да, на каждого члена семьи получилось по 110 долларов. Вот, то есть, вот с такой богатой суммой мы оказались на западной земле. Вот, но там в Австрии, там в Риме. Вот, но правда, в Риме я ухитрился заработать немного денег. То есть, когда я приехал в Нью-Йорк, у меня уже там пару штук было.
Небось, продавал какие-нибудь балетные пуанты?
Не, я в компании с одним другим чудаком написал сценарий для документального фильма, вот о службе в советской армии.
И тебе за это даже заплатили?
Да, там приехали ребята из немецкого телевидения и сказали, что они готовят такой фильм и хотят взять у нас интервью. Ну, они там, мы там встречались, значит, много говорили, много пили пива. Вот, потом они показали нам, они говорили на таком ломаном русском, они мне показали нам по-русски, что они написали. Мы это с приятелем забраковали, сказали, что они ничего не поняли. Потом сказали, слушайте, мы сами все напишем и вам дадим, а вы уж потом переводите. Ну, что мы сделали, после чего, получив от них, значит, очередной аванс, мы, значит, опять обложились пивом, значит, и за 2 дня, значит, самое, скомстрелили сценарий. Вот. И, в общем-то, он прошел и получили где-то по примерно эквивалент где-то по 3 штуки на нос. Вот.
Где стоит статуэтка Оскара?
Я не знаю, так сказать, она, может, где-то и стоит.
Но тебя не
Это
приглашали.
самое. Мой Оскар – это скелет в шкафу. Давай так
Теперь вопрос следующий.
вот. Да.
Люди, которые уезжают из своей страны, Уезжают по двум причинам. Первое, они хотели уехать. Второе, их выкинули из страны. Например, сегодня из Украины выкинули миллионы людей, которые не хотели уехать. Ты, да, хотел уехать. Теперь вопрос
Да.
такой. Did it meet your expectations? Ты ожидал чего-то от Америки? Ты приехал, и там было то, что ты думал? Да даже интернета не было. Или ты удивился?
Ну, давай так. Я оказался, во-первых, я русскоязычный иммигрант в Америке, но в Америке среди русскоязычных иммигрантов я, безусловно, в меньшинстве, потому что большинство русскоязычных иммигрантов в Америке приехали в 90-е годы. Люди приезжали, имея в кармане как минимум российский или украинский паспорт. Некоторые уже имели израильский паспорт, некоторые ухитрились уже какой-то европейский или канадский паспорт. То есть людей как бы уже был какой-то статус и, как правило, какие-то деньги. Кто-то продал квартиру в Москве, кто кого-то бизнес закрыл, так сказать, окешил. Короче говоря, люди приезжали, как вот мой одноклассник приехал и говорит: слушай, я тут приехал вообще пустой, там 45 штук, это говорит, это куром насмех. Вот у меня приятель, вот он приехал, вот он что-то привез. Ему
45
есть с
тысяч
чего
долларов имеется в
начинать
виду,
жизнь.
да? 45
Да,
штук.
он приехал, только продал бедную квартирку и получил 45 тысяч долларов. Вот, поэтому он считал, что он приехал голый. А то, что я, значит, оказался на Западе со 100, сотней долларов в кармане и вообще без языка, это как бы это было из другого мира. Эти люди приезжали, у них был паспорт, у них были деньги, и они, в общем-то, приезжали за лучшей жизнью.
Но
То есть
ты не забывай сказать, что тебе выделяли помощь какую-то организации вначале, когда ты приехал, а им нет.
совершенно верно, да. Это верно, да, сказать. Теперь, когда я приехал, поскольку я был совершенно голый босый, кстати, и без языки, по-английски я не говорил, то есть, честно говоря, я сдал экзамен кандидатский минимум по языку. Вот. Но это не значит, что я умел хоть слово сказать по-английски. Я умел со словарем переводить патенты, потому что мне нужно было это делать. Когда я там что-то патентовал, нужно было делать поиск. Тогда поиск был простой. Идешь в патентную библиотеку, сидишь там 2 недели и со словарем читаешь все эти патенты. Они понятны по-русски. Вот. Ну и, в общем, короче говоря, это вот был уровень моего английского. То есть объясниться я не мог вообще. Когда мне что-то говорили, я не понимал ничего. Вот. Но у меня в семье, собственно, все были так. У нас оказалось, я немного забегаю, когда мы поселились в Бронксе, то переводчиком для семьи оказался мой отец. Потому что там был, в общем-то, такой еврейский район, так сказать, в Северном Бронксе. И там было достаточно много пожилых евреев, и отец с ними довольно оживленно беседовал на идыш. Вот, потому что отец свободно говорил на идыш. И в результате, так сказать, он оказался у нас переводчиком. То есть он с американцами беседовал на идыш, а нам переводил, что они говорили, а им что мы говорили. В общем-то, вот таким образом мы осваивались в новой стране. Вот. Жили мы, поселили нас правильно, нас организация, которая оказывала нам помощь, поселила нас в отеле. Ну, отель
Наяна
это
называлась Наяна.
Наяна, New York Association for New Americans, сокращенно Наяна. Вот, короче говоря, отель это был приют для бездомных. Вот, так сказать, я прожил там 6 недель. Меня сразу уверили, что место это хорошее, приличное, очень престижный район, 28-я улица между 5-й авеню и Мэдисон-авеню. Вот, и внутри отеля все порядок, чистота, и у нас,
Погоди, ты
если
сказал, что вы
случается...
поселились в Бронксе, причем здесь 28-я улица?
Погоди, в Бронкс мы попали не сразу. Нужно это было через 3 месяца, через 2,5 месяца. В Бронкс так просто не пускают, так
В
сказать,
28-й
иммигрант.
улице.
Да, вот. А здесь сказали, что у нас все хорошо, а если бывают какие-то неприятности, убийства, например, так не чаще раза в месяц. И действительно, так сказать, я прожил там 6 недель, и за это время в отеле было всего одно убийство.
Должно было быть
Там,
полтора.
ну, вот, значит, мне повезло, я попал в тихое время, но там был прецедент, я услышал шум и треск, спустился этажом ниже, вот, и выяснилось, что там один пуэрториканец сказал другому, что он имел интимное отношение с его мамой, а второй, как бы, видимо, имел на этот счет особое мнение, он пошел в комнату, принес оттуда этот шотган, ну, как дробовик, в общем-то, ну, который картечью стреляет. Вот, и выразил свое несогласие с первым пуэрториканцем, в результате чего, когда я пришел, то, значит, все внутренности первого пуэрториканца были, как бы, висели на стене, как бы, так сказать. В общем, такая картинка, ну, это хорошее такое вступление, вот так ты
То есть
попадаешь в
это не
город.
то, что ты ожидал по приезду в Америку.
Давай так, к счастью, очень много читал про Америку, и я готовился. Я совершенно не
Одноэтажная
ожидал
Америка, например.
розовое, да ну опять. Ну, одноэтажная Америка, ладно, я ее читал, но это был один из источников. Вот, короче говоря, источников было много. Я прекрасно понимал такую вещь, что Америка – это не рай земной, более того, это довольно-таки трудное место для жилья. Это первое, я понимал. Второе, я понимал, что Америка и американцы – люди с другой планеты, и мне, нам, семье будет крайне трудно освоиться именно потому, что их планета совершенно не сочетается с нашей планетой. Мы приехали из Советского Союза. Поэтому я в семье активно голосовал за то, чтобы мы поехали в Израиль. В Израиле это было самое простое, так сказать, сказал Израиль, и тебя тут же привезли, дали гражданство и поселили. Вот. Причина была не потому, что там лучше жизнь, а потому что я понимал, что Израиль – страна в целом социалистическая, ментальность людей ближе, эмоционально ближе. Когда-то Голда Меир сказала, что в одном израильском кибуце больше социализма, чем во всей социалистической системе. И это правда. Я бывал в этом кибуце. Вот, поэтому там было бы легче. Вот, но у нас в семье демократия. Вот, как бы один способ, можно еще раз поругать демократию. И в результате демократия заключалась в том, что моя сестра сказала: «Вы как хотите, а я остаюсь здесь». Мои родители сказали: «Ой, у нас как бы в семье девочек не бросают, вот, тем более, когда они одинокие мамы, уже разведенные, вот, с маленьким ребенком». Родители сказали: «Ну, мы должны остаться, помочь Ане». Вот, после этого я посмотрел, мой братик, как всегда, нейтрально ушел в кусты и сказал, что он воздерживается. И я посмотрел, ну, тут все герои собрались в Америку, кто же их кормить-то будет? Так что придется мне остаться. В общем-то, ну как, пенсионеры, родители, моя сестра, которая, конечно, героический человек, но прока от нее в смысле найти квартиру в Бронксе никакого бы не было. Короче говоря, и я остался с ними и, в общем-то, получил свою порцию, как мне сказал один мой московский приятель, когда мы встретились, он посадил меня за стол, налил мне водки, обнял меня крепко и сказал: «Борька, здесь каждый должен съесть свою порцию говна, но потом все образуется».
То же самое
Вот.
говорили в Израиле, те, которые
Там
приехали раньше.
это говорили везде.
Ватики,
Я
ватики.
очень быстро убедился, общаясь с русскоязычными эмигрантами, что если твоя порция окажется недостаточно большой, то друзья-эмигранты тебе помогут. Вот,
Да, придут,
так
да.
сказать. И, в общем-то, то есть это, к сожалению, оказалось правдой. То есть вот такой вот идеализм, которому я не то чтобы верил, но я надеялся, что вот бывшие вот московские евреи, мои друзья, которые оказались здесь раньше меня, они автоматически как бы члены моего клуба, а своих не сдают. Но они с одной стороны помогали, но с другой стороны пару раз и подставили, ну там за небольшие комиссионные. Вот, то есть, грубо говоря, то, что я здесь буду сам по себе, и мне придется вытаскивать себя, плюс еще свою семью, которая состояла из стариков родителей, которым обоим было уже далеко за 70, и так сказать, в общем-то, очень непрактичного братика и мать-одиночка, которая хоть и решительно принимает решение, но дальше этого, в общем-то, ее способности не шли. Короче говоря, я пока жил в этом приюте для бездомных, я нашел работу. Сначала я играл в шахматы на деньги, потом я нашел работу на строительстве, то есть мой друг-художник Яков, ты с ним был знаком. В смысле, Виктор. Короче говоря, вот я познакомился с этим Виктором, художником, он меня взял к себе подручным, и я, в общем-то, ухитрился заработать еще там пару тысяч. Вот, и на эти деньги мы сняли в Бронксе две квартиры. Нужно было заплатить за первый месяц и заплатить депозит, и еще там что-то заплатить. Короче говоря, вот этого хватило на две квартиры, чтобы снять две квартиры. Конечно, в дешевом районе Бронкса, конечно, больше часа езды до Манхэттена, при этом в поезде, в котором ты едешь через очень плохие районы, в которых очень высокая преступность. Вот говорить, что Америка стала лучше, это было, я приехал в начале второго срока Рейгановской Америки. С одной стороны, Америка улучшалась. То есть экономика улучшалась, инфляция падала, преступность уменьшалась. Но при этом инфляция падала, но не настолько, чтобы mortgage rate тогда был 7%, то есть немножко выше, чем сейчас, когда все считают, что у нас вообще
Погоди, в
благоденствие.
какой-то, наверное, в начале Рейгановского правления моргач был чуть ли не 20%.
Не 20, 12. Вот, было 12. Моргидж был 12%. Вот, он где-то первые 2 года Рейгана он оставался на этом уровне, даже немного рос. Потом он стал падать. В общем-то, и надо сказать, что я потом, когда я буду анализировать президентство, я отмечу, что за мои 40 лет, включая почти 33,5 года, когда я голосовал, вот, да, сколько, да, это я стал гражданином в начале февраля 91-го года, значит, да, уже сколько, уже 34 года с лишним, да, вот, короче говоря, за это время было два, на мой взгляд, успешных президентства. И вот об этом я хочу рассказать, когда мы будем говорить. Но, грубо говоря, я предлагаю назвать сегодняшний подкаст типа «Как мы дошли до жизни такой».
Ну и тогда возвращаясь, давай мы сделаем так. Ты сделаешь несколько таких снэпшатов Америки, скажем, 85-й, 90-й, 95-й, 2000-й.
Совершенно верно, да, я именно так вот и собираюсь сделать. И что интересно, но я хочу, значит, объяснить сразу, может быть, тем, которые меня раньше не слышали, и тем, которые меня слушают, но, судя по комментариям, не вполне все-таки понимают. Я уже упомянул, что я не являюсь вот основным мейнстримом русских иммигрантов, вот этой колбасной четвертой волны, она самая большая, которые приехали в 90-е годы. Колбасное – это неплохое слово, это просто люди шли, ехали за лучшей жизнью. В Америку всегда, всю жизнь люди приезжали за лучшей жизнью. Refugees были меньшинством всегда. Большинство людей приезжали из Италии, они приезжали за лучшей жизнью, из
Refugees –
Ирландии.
это беженцы,
Да,
refugees.
беженцы, да. Вот, короче говоря, то есть они не убегали, они убегали от тяжелой жизни, но не потому, что их кто-то бил по голове. Вот, хотя, например, Вот отец моей жены, когда выяснилось, что его предки прибыли из Шотландии еще в 17 веке, и когда ему сказали, так вы же вообще вот гордость нации, вы типа вот Mayflower people, вот это считается те, которые прибыли на вот этом корабле, который назывался Mayflower в 17 веке, считались как бы основатели, вот. Вот, короче говоря, ну, он человек дотошный, все-таки профессор, он немножко покопал и сказал, что, конечно, да, я вот из тех самых, вот, которые приехали в Америку первые, но, к сожалению, я выяснил другое. Выяснилось, что я действительно был refugee, что в Америку моя семья сбежала из Шотландии, где за ними гнались, потому что они крали лошадей. Вот. То есть, короче говоря, вот, то есть, первые рефьюджи были кто? Это были воры, воровали лошадей, и за ними гналась полиция, они убежали в Америку. В общем-то, вот это самое. Я же надо прерваться?
Нет,
Нет?
нет, все нормально.
Окей, хорошо. В общем-то, то есть рефьюджи в Америке это еще не значит, что вот там бедные несчастные. Люди по разным причинам убегают. Вот. Ну, я убегал хорошо, потому что я в Советском Союзе никогда не был патриотом. Я родился в семье врага народа, я вырос в семье врага народа, я вырос там, где отец был фактически в ссылке после того, как он 11 лет уже, ну, там, 10 лет с лишним провел в тюрьме, то есть на каторге. На Колыме, вот, потом еще год там же работал, но не выпускали. Вроде свободно, но не выпускали. Вот, ну, короче говоря. А потом вот я вот вырос в этой семье, так что у меня никогда не было иллюзий ни про Советский Союз, ни про советский строй, ни про коммунизм, ни все это самое. То есть я хотел уехать, в общем-то, неважно куда, откуда, оттуда. Оттуда я хотел уехать. Вот, то есть в этом плане о материальном речи не шло. Я, кстати, в Москве, когда я уехал, я был яппи. Я хорошо зарабатывал, я был старший научный сотрудник, у меня был какой-то там боковой бизнес, я там был книжным брокером, и это приносило деньги, связи и много барышень. В общем, короче говоря, я хорошо жил. Я прекрасно понимал, в Америке мне будет жить тяжело, потребуется долгое время, пока я социально окажусь на том же уровне. Я прекрасно понимал, в отличие от многих иммигрантов, что благосостояние не определяется тем, что ты можешь купить машину, а определяется относительным уровнем тех, кто тебя окружает.
Ты знаешь,
В Москве.
лучше всего это твою ситуацию описал Михаил Жванецкий, который сказал: «Это ж как надо ненавидеть эту страну, чтобы оставить квартиру после такого ремонта».
Да, ну вот примерно так. Вот, короче говоря, да, вот и я вот оставил там квартиру после ремонта или до ремонта, неважно. Ну, короче говоря, я нормально жил, но я уехал оттуда и уехал с радостью, и уехал нелегко. 4 года в отказе сидел и получил там все, как бы типа того, что. Значит, да, ну ладно, короче говоря, ну от тебя, когда даже родственники начинают шарахаться, мало ли что. Я прекрасно понимаю, сейчас в Москве люди вот так же живут. Я звоню людям, они боятся брать трубку, потому что, ну, то же самое, когда я уезжал, примерно, мало ли что, люди боятся. Я не обвиняю людей, которые боятся. Страх – вещь поганая. Страх искажает человеческое существо, и обвинять человека в том, что он боится, нехорошо. Даже, ну, нехорошо, это несправедливо. Вот, так сказать, человек не властен. Вот, да, но я отвлекся. Так вот, и попал я в Америку, где я не ждал хорошей жизни, я надеялся, что я после какого-то времени достигну более-менее сносной жизни. И так и оказалось. И поскольку я иллюзии не строил, и сразу и не воображал... Да, я, конечно, я разочаровался. Я думал, ну вот я старший научный сотрудник, а здесь я пойду вообще, я пойду лаборантом работать, я согласен. Подумаешь, ну, так сказать, буду сидеть у микроскопа. Я понятия не имел, что нет такого микроскопа, и лаборанта такого нету, и работы такой нету. Этого я не понял. Я не понял, что вот это вот металловедение, которым я занимался, физика металлов, ее реально как профессии в Америке не существует. Есть там несколько академических точек, и я куда-то там попробовал поступить. Вот, ну, Калифорнийский технологический институт. Я говорю, ну вот это и нормально, это Калтек на минуточку. Они мне приглашение прислали. Вот. Ну, я там заполнил всю бумагу, они мне позвонили и сказали, а вы являетесь майнорити? Я сказал, конечно. Я решил, ну, я еврей, я всегда был майнорити, я же еврей. Я приехал из Советского Союза, и я рефьюджи, и я по-английски не бум-годой. Если я не майнорити, то кто майнорити? Я говорю, да, я майнорити. Стали выяснять детали и говорят, как вам не стыдно, вы нас обманываете. Вот.
Ну, давай, погоди, говоря о твоей профессии, которая здесь была не нужна, опять же надо вспомнить Жванецкого, который когда-то рассказывал, как в Израиль приехал один большой специалист по обледенению проводов, которые там тоже были нужны.
Совершенно верно, да. То есть, или как там Губерман рассказывал, как он был специалистом по электричеству, то есть, когда он ездил с бригадой электриков по стране, то поскольку они были заняты тем, что там перематывали трансформаторы, а ему делать было нечего, его посылали за водкой. Он был инженер, он был начальник группы, вот он был начальник партии, так он за водкой бегал. Ну, то есть, короче говоря, ладно, самое, все мы же там умели в Советском Союзе, это смешно, конечно, но ну, что-то там я знал, но просто это даже потом где-то как-то проявилось, но уже намного позже. Вот. Ну, короче говоря, я приехал, никто ничто и звать никак, без претензий, что я кто-то, что-то из себя представляю. И первый раз я получил работу как? Потому что в Наяне мы ходили на курсы английского языка, вот, а там была курилка, на курилке, в курилке что люди делают? Обмениваются новостями. И вот самое, Толя Волович говорил, ну вот эти козлы, я пошел к ним на интервью, но они мне хотят это, а я же, я кандидат химических наук, ну буду лаборантскую работу делать. Я говорю, да нет, я сказал, не, ребята, это не для меня. Я им говорю, Толя, погоди, а может для меня? Говорит, да ладно, слушай, лаборантом. Я говорю, слушай, я согласен. Вот скажи, где это самое? Он говорит, да вот, вот этой тетке позвони, она говорит по-русски, она сама тебя с остальными соединит. Вот. Я тут же прямо беру у нее телефон, отдал же у кого-то 25 центов, как положено, как в Советском Союзе у меня, конечно, не было. Вот, самое опускаю. Короче говоря, на следующее утро я еду на интервью. Вот. А вечером я должен был встретиться, у меня уже была американская girlfriend, и остаться у нее ночевать. Вот. А я ей звоню в 5 часов вечера, я говорю, Мишель, я вот сейчас я в Манхэттене, но мне нужно будет ехать домой, я не смогу у тебя ночевать. Она говорит, а что такое, у тебя кто-то завелся? Я говорю, у меня работа, мне завтра утром нужно быть дома в 6 утра, за мной заедут, я начинаю работу. Какую работу? Я сейчас за тобой приеду. Она приезжает за мной, я ей показываю пропуск в компанию с моей фотографией, на котором написано «Engineering Technologist». Ну, это, грубо говоря, техника.
Или ты пропустил, ты прошел интервью?
Ну, если я уже получил пропуск.
Ты просто не сказал об интервью ничего. Вот.
Но про интервью я уже как-то рассказывал. Я на этом
интервью... Ну, окей, давай, let's move on.
Матом выразился, но... Но начальник оказался с юмором и понял, что это как бы издержки моего английского, точнее, несуществующего английского. Неважно. Короче говоря, вот я начинаю работать, я уже живу в Бронксе, вот у меня уже есть работа, у меня уже есть кредитная карточка. И дальше, ну, дальше я потихоньку там рос, там менял работу, менял профессию, короче, устраивался. Теперь что происходило за это время с этой страной? Вот. Я уже вот сказал, что когда я приехал, что интерес был высокий, экономика была так себе, но динамика была
Интерес – это
положительная.
проценты.
Да, вот да, да, интерес, ну да, процент. Короче говоря, кредиты было очень дорого иметь, вот, ипотеку очень дорого получать, вот. То есть кредиты были высокие, преступность была высокая, но и то, и другое было на понижение, то есть динамика была позитивная. Это был начало второго срока президентства Рейгана. Вот, то есть, и вот если я смотрю с тех пор и к тому, что оказалось сегодня, я, безусловно, должен сказать, что в целом, к сожалению, Америка стала хуже. Вот, несмотря на то, что экономически и как бы в условиях жизни стали, конечно, лучше. Преступность сейчас, безусловно, намного ниже, чем была тогда. Вот, то есть все, когда вот эти скулёж, о, ужасно, о, становится, вот там преступники, это вот такая вот фракшн того, что происходило по всей стране в 80-е годы. Когда в 20-м году, последний год первого срока Рейгана, в смысле Трампа, когда по всей стране шли эти самые погромы в связи с этим Джордж Флойдом и вся эта история BLM, вот, и все говорили, что это конец света. Так вот, в 1990 году были погромы по масштабу раз в 10 больше. И людей убивали в Бруклине, там в Лос-Анджелесе. Просто шла толпа, значит, ловила там, в Бруклине поймали и зарезали еврея. Просто вот так, среди бела дня. Толпа набежала, вот самое, в Краун-Хайтс и зарезала еврея.
Его звали Янкель, студент. Янкель
совершенно
какой-то,
верно,
Розен.
Да. Вот. Но я просто к тому, что это были не просто погромы, это были погромы с убийствами, и масштаб был совершенно большой. То есть все плохие вещи в Америке периодически происходят. И есть такая вещь, когда вот начинается волнение, вот как бы толпа, когда идет, то современная система, вот демократическая система, ничего с этим толком поделать не может. Единственный ответ – вот нужна авторитарная система для этого, когда в то же время, когда в Америке толпа вышла в Пекине на это самое, на эту знаменитую площадь, вот, то уже вполне либеральное китайское руководство просто ее расстреляло. 1100 человек трупов, не считая раненых, было. Это был ответ авторитарной системе, когда в 62-м году в Новочеркасске рабочие восстали, в смысле устроили забастовку по совершенно справедливому признаку, очень похоже на броненосец Потемкина, вот, то вполне либерально в это время Никита Сергеевич Хрущев тоже приказал, так сказать, по ним стрелять, и стреляли.
60,
Так что...
Это был 63-й год, я учился в Новочеркасске.
63-й, да. Короче говоря, в Новочеркасске. Но я к тому, что
подожди, Боря,
авторитарная
надо
система...
одну вещь сказать, что я знаю из первоисточников, из новочеркасских. Дали команду стрелять там на главной улице Московской. Вроде бы сказали стрелять вверх. И стреляли вверх, по деревьям. А на деревьях сидели дети, которые наблюдали за демонстрацией. И посыпались дети с деревьев. Кто еще там погиб, я не знаю.
Да, но я не знаю деталей. Я тогда помню, что отец как-то вдруг стал красный, он Он от кого-то услышал самое, и он стал какой-то красный, и он до этого ходил такой оптимистичный, но вот, слава богу, сталинизм разоблачили, мы можем как люди. А после этого он сказал: гниды, они есть гниды, у них лицо поменялось, а суть все равно гниды. И вот он ходил, и у него руки дрожали. Вот, ну, так сказать, это мой отец. Ну, добрый был человек. Ну, вот я очень редко от него плохое слово слышал. Ну, вот после Новочеркасска слышал, да. Неважно, это в сторону ухожу. Я к тому, что авторитарная система может разобраться с толпой, а демократическая не может. Вот. Это не значит, что авторитарная система лучше. Я считаю, что она хуже, и что проблемы толпы, и, в общем-то, это издержки того, что все равно, в конце концов, лучше. То есть вот лучше со всеми вот такими, вот если сравнивать все на все, лучше. То есть однозначно. И готов свою позицию защищать. Дальше. Давай посмотрим, что, когда я приехал, Рейган. Так вот, я обещал упомянуть, что были два президента, чье президентство я считаю более успешным. Мне не будет говорить лучше президент, хуже, но чей срок я считаю гораздо более успешным, чем все остальные, которых я вот здесь за 40 лет видел. Первый президент был Рональд Рейган, второй президент был Билл Клинтон. И тот, и другой во время своего срока понаделали достаточно плохих, глупых и гадких вещей. Этого избежать нельзя. Так сказать, ну, работа такая. И ни тот, ни другой не был луч света в темном царстве. В общем-то, один был, в общем-то, актер фанфарон, а второй был, в общем-то, провинциальный шмак, совершенно полное отсутствие стиля, умный, но самый наглый и беспринципный. Дело не в том, дело не в личности. Оба они умели очень успешно то, что в Америке называется bipartisan policy, то есть, грубо говоря, работать с политическими сторонниками и противниками параллельно, и чтобы и те, и другие успешно что-то добавляли в принятие решения. То есть вот это умение работать со своими политическими противниками сделало оба эти президентства, безусловно, крайне успешными. То есть Рейган в течение своего срока страну сделал намного лучше, более процветающей, более безопасной, и международный статус страны. А Клинтон президентство вообще было крайне успешно. Единственное президентство за мое время, когда государственный долг не увеличивался, а сокращался. Вот.
Единственное,
И
что
преступность упала, например, в Нью-Йорке в 5 раз. Вот в 5 раз.
я тебе скажу другое. С одной стороны, да, я уже при Клинтоне жил здесь, и он мне действительно нравился, но при Клинтоне из-за Моники Левинской упала сильно мораль, что может и что не может президент.
А, погоди, это правда, но вот это, кстати, смешная история, что Моника Левинский, это тогда говорили вот о мораль, посмотреть, что сейчас вообще творит администрация. Моника Левинский такой, это такая диета, такой детский лепет. Да всего лишь девушка, которая по чистой любви, значит,
Под
самая из
столом.
полной любви, значит, сделала, значит, самого видного мужчине оральный секс. Да господи, ребята, о чем вы говорите? Он же не платил ей деньги там за это казенное, там она же не была шлюхой, там профессионалкой, там это все. Самое, если ты хочешь сказать насчет аморально было до этого. В 1988 году самым реальным претендентом на будущее президентство был не Джордж Буш, а был Герри Харт, сенатор или конгрессмен из Колорадо. Я помню, из Колорадо. Он был, безусловно, по всем опросам шел впереди планеты всей, успешный, очаровательный, 50-летний, красивый, говорящий, такой, где-то говорили, чем-то на Кеннеди похож, ну, такой очаровашка. Телевизоры все от него таяли. Вот. Но он в результате попался на том, что он во время политической кампании во Флориде, его пригласили отдохнуть на выходные на яхте. Вот, и яхта называлась, интересно, «Monkey Business», это название яхты. Вот, и там он позволил себе расслабиться с так называемой моделью. Ну, короче говоря, вот такой блондинкой, вот, которая Мона Райс. Вот, я вот помню даже имена. Короче говоря, она такая, вполне такая была блондинка. Вот, и поэтому народ говорит, какой ужас! Он женатый человек, и вот это самое. И, короче говоря, Гэри Харт тут же снялся с гонки, и в результате демократы номинировали Майка Дукакиса, а он довольно-таки справедливо старшему Бушу проиграл, потому что уступал, вот, в отличие от Герри Харта. Вот, то есть, короче говоря, мораль всегда была так себе, а Рейган, в общем-то, давай так. Ближайшее окружение Рейгана знали, что у него признаки деменции появились уже в первый срок. Об этом говорил его собственный сын, который потом сказал, ну вот было это самое, что там. Причем он достаточно любовно, но они все отмечались интересную вещь, что несмотря на это, Рейган, у него вот этот вот его точь, умение говорить с обеими сторонами оставалось до конца. И это важно. Я считаю, что хороший президент, так же, как хороший начальник, великолепно работает так, что вот его вообще на работе нет, вот он пришел там на работу, значит, ответил пару имейлов и пошел себе по своим делам, пошел себе трахать своих Моник Левински. А работа идет, и вся работа делается. Вот это лучший президент, который no micromanage, не сует свой нос везде и никого не затыкает. Вот он просто так делает. Вот Рейган так умел. Он говорит, да я актер, а вы политики, так вы уж разбирайтесь. И они разбирались. Он имел вот этот вот managerial touch. И Клинтон умел то же самое, несмотря на то, что он был слаб напередок, ну, собственно, глядя на Хиллари, его трудно в чем-то обвинить. Но, Господи, все-таки, если мужика стоит, ну, и такая жена, ну, куда же ты денешься? А тут это самое, ну, правда, тоже уродина, но ну, ладно, он провинциал, у него вкус такие. Но зато молодая, свежая и в общем-то, да. То есть, не, ну, понимаю, это не мораль, это скорее, это ностальгия. Ладно, Господи, когда-то
Ну,
хорошая
одним
была
словом,
жизнь, если
Боря,
можно было в этом
давай
обвинить
скажем так,
президента.
в период президентства Билла Клинтона Америка улучшилась.
Она улучшилась, потому что, я говорю, преступность резко упала, бизнес процветал, и это был единственный период за 8 лет, когда государственный долг не увеличивался, а сокращался. Он ухитрялся при этом вписаться в бюджет, то есть вписаться и даже излишки оставлять. Этого не было ни до, ни после, и близко не было. И чем дальше, тем хуже. После него Буш-младший тратил много, Обама тратил больше, чем Буш, Трамп на первое президентство тратил больше, чем Обама, вот Байден шел примерно с тем же темпом, а сейчас Трамп заявил, что он сократит бюджет, он это сделает, попал Маск, сейчас Маск уже аут, бюджет уже не сокращали, а новый Билл, который пришел, бюджет увеличивает на 4 триллиона. Вот, то есть, грубо говоря, за что боролись, на то и напоролись, и все руководства после вот этих двух успешных, их действия после меня хоть потоп, они не думают стратегически, они не смотрят далеко. Сейчас напечатал деньги, люди остались довольны, а после меня хоть потоп, я старый, мне дела нет. И это, к сожалению, правда, и это очень плохо. И это то, что мы сейчас имеем. И это, да, я Я боюсь, что вот этот новый билл самое. Я посмотрел, где там экономится, да там 2 копейки экономится. Вот из этого нового билла мне одна вещь понравилась. Но знаешь, какая? Это то, что предыдущий такс билл ограничивал списание
10 тысяч.
местных налогов 10 тысяч. Вот я жил в Нью-Джерси, у меня штатный налог плюс real estate налог был, по-моему, где-то почти 30 тысяч. Вот, из них я списывал 10, а 20 тысяч у меня шли double tax. Вот. Сейчас хорошо, он это исправил, но извини меня. Это было результатом первой реформы, которую принял опять чья администрация? Того же Трампа. Он собственную ошибку исправил. Вот. Так
Но погоди,
что...
во-первых, погоди. Начнем с того, что этот билл прошел только Конгресс. Сейчас он будет
Да, он еще не
проходить Сенат,
прошел,
и в Сенате
согласен.
там будут урезать и изменять и так
Будут
далее.
урезать, корректировать,
Второе, то, что
согласен.
не надо смешивать, мне кажется, две вещи. Первая вещь, то, что он оптимизирует правительство, это неплохо. А то, что
Не, неплохо.
в том проекте, как сейчас пишут, 4 триллиона в течение 10 лет или скольки увеличится, это совсем другая тема. Это 4 триллиона на это, на эти
Ну да.
нововведения. Кроме того, он нашел каких-то сколько-то триллионов путем того, что он отменил льготы, которые Байден давал на зеленую энергетику. Он
Да я
оттуда
видел,
деньги
но не
снизил.
триллионы там,
Ну,
Яша.
anyway,
Там
давай
где-то
мы
полтри,
возвращаемся
там
к теме,
где-то
Боря.
400 миллиардов, по-моему, там все вместе.
Возвращаемся к теме нашего подкаста «Америка». Билл Клинтон,
Там
давай
это доля. Да,
двигаться
хорошо,
дальше.
Америка. Но теперь давай посмотреть, откуда все произошло. Сейчас вот, чтобы не показывать пальцем, я попытаюсь понять. Первая печальная история, я думаю, то, что из того, что мы получили, ту жопу, которую мы получили сегодня, произошла еще до того, как я приехал в Америку, в конце 70-х годов. Вот. Это как бы откуда родился популизм. Вот. Это произошло в штате Калифорния, и, как ни смешно, популистами в течение большинства времени, если исключить Трампа, который тоже популист, в основном это были демократы. И именно они выдавали популистские лозунги и использовали популистские приемы. Обама этим использовался слева и справа. Вот, то есть, грубо говоря, что такое популизм? Сделай то, что большой публике сегодня понравится. Наплевать на то, что в результате произойдет через год или через 10 лет. Сейчас сделай, чтобы понравилось, чтобы все захлопали. Вот эта работа на то, чтобы понравилось сегодня, это и есть популизм. Вот это и первая история произошла в Калифорнии еще в конце 70-х годов. Там какой-то билл не проходил калифорнийский сенат. Вот. Но он был популярен среди публики. И республиканцы, которые хотели его провести, они сказали, а давай мы сделаем референдум. Мы сделали референдум, референдум одобрил этот билл, он прошел как закон. Потом и они демократы вошли во вкус и говорят, а, да мы тоже устроим референдум. И начали устраивать один за другим. И Калифорния, штат, определил целую цепочку законов. В результате сейчас там местная администрация – это катастрофа, потому что у них куча законов, которые совершенно никакого смысла не имеют. Они, в общем-то, по рукам и ногам связывают администрацию и забирают большинство денег. Но вот собрали большой налог в Калифорнии, высокий штатный налог, вот, а 80% денег ушли вот на эти дурацкие законы, которые обязаны, чтобы вот это было, чтобы вот это было. Ну, грубо говоря, вот в Нью-Йорке когда-то была куча общественных туалетов. Когда я приехал, это еще было. Ну, идешь по улице, захотел писать, ну, прошел пару блоков, вот знак, вот зашел и пописал. Вот. Но это самое, в Нью-Йорке места мало, это было обычно какой-то вот там дырка в стене, зашел и сделал свое дело. Ну, там пару ступенек вверху. Вот. А ассоциация нью-йоркских инвалидов сказала, а вот едет инвалид на кресле, и он пописать не может. И поэтому мы судим Нью-Йорк и говорим, что все общественные туалеты должны быть обеспечены пандусом вот этим, чтобы въезжать туда инвалиду и это самое. Вот. Там посмотрели и сказали, для этого пандуса нужно самое, пол тротуара отрезать, а это тоже нельзя, там люди ходят. Короче говоря, нужно как бы в дом резать. Получили нереально, невозможно. Вот. Что сделали? Что сделал город? Что сделал Эдвард Коч? Он закрыл туалеты просто. И сейчас по Нью-Йорку ходишь, писать хочешь, твои проблемы. Сортир не найдешь. Я все сортиры, я Манхэттен знаю как свои штаны, я все сортиры там знаю. Их там на двух вот руках можно пересчитать. Это на весь остров
Ну, может,
Манхэттен.
зайти в Starbucks, купить кофе и писнуть.
Good luck. Еще, во-первых, половина Starbucks туалеты закрыты железно, а во-вторых, половина самая. Там очередь будет длинная. Ты скорее в штаны намочишь. Вот, короче говоря, это легче
Ну, что вообще
сказать.
выходить и ходить по городу? Сиди дома возле туалета.
А что мне делать, я не знаю, но 2 миллиона человек, которые, 3 миллиона человек, которые ежегодно приезжают в Манхэттен, они приезжают и они гуляют там. Я тоже люблю гулять. Ну ладно, хорошо, кто-то там работает, но 3 миллиона людей
Есть
приехало.
гостиницы, можно зайти. Есть
Опять же, они не сидят в гостинице, они
крупные
гуляют по городу, они не
универмаги,
приехали, чтобы
магазины
сидеть в
большие.
гостинице.
Нет,
А?
можно зайти в туалеты в этих в гостиницах, в крупных магазинах.
Можно, можно, но это, я говорю, это капля в море. Это большое. В больших магазинах, да, правильно, знаю, но это надо знать. Вот человек, вот даже человек не то чтобы иностранец, приезжает чудак из Бруклина, я с ним встречаюсь, я смотрю, у него лицо белое, он говорит, слушай, мне отлить надо, я не знаю, я не могу, у меня уже руки дрожат. Я полчаса ищу, ничего. Я говорю, сейчас я местный, сейчас найдем. Сейчас мы раз, два, три, прошли два блока, вот Мэйсис, заходим, я говорю, здесь, на четвертом этаже, в конце зала. Понимаешь, Мэйсис, тебе никто еще не скажет, там нет знака, где туалет, иначе все туда рванут. Вот. Нужно знать, что на четвертом этаже в правом, левом, самом дальнем углу. Вот туда. Я сразу раз туда, его туда запустил, он выходит оттуда. Господи, какое же было счастливое лицо. Вот. Так вот, я к тому, что вот проблема, когда решают проблему, ее часто решают плохо. Вот. И это самое, я сильно отвлекся, но это байки про
Ну,
Манхэттен.
давай поговорим о этом веке уже, с 2000
Да,
года, когда
хорошо.
приходит Буш-младший.
Ну да. Короче говоря, я сказал, что в том веке президентства были успешные. Буш-старший президентство было безуспешное, он поэтому и проиграл. Вот. Но он оказался безуспешный. Почему? Потому что он прямой и честный человек. По профессии военный летчик. Вот. Воевал все достойно. Но вот он честный и в лоб. Ну, нельзя так в политике. Вот он в результате в лоб, в результате преступность зашкалила, и вот эти вот страшные волнения, которые шли по всей стране, они сильно его подкосили. Плюс экономика еще сама упала, рецессия, и это его добило. Вот, короче говоря, но в целом, а в новом столетии, новое столетие началось плохо, печально, с 11 сентября. И как-то, в общем-то, вроде бы 11 сентября вся страна объединилась. Вот это вот все вот оказалось вместе. И все уже забыли про разницу и про связи. По Нью-Йорку люди ходили и друг другу там самое предлагали еду, кофе бесплатно. Ну вот так просто. Вот, то есть я такой заботы никогда не видел. Но это было несколько недель. Вот, звезды, я жил там в престижном районе, вот эти знаменитости, вот эти миллионеры и знаменитости сидели на пороге и угощали проходящих мимо пивом. Вот, то есть, то есть, ну, был такой золотой короткий момент, но потом все как-то пошло не так. Почему? Вот давай разберемся, почему.
Давай я, прежде чем ты начнешь, я хочу сказать, что вот
Да.
этот момент, 11 сентября, мне кажется, он был переломным для Америки. То есть у людей поменялись глаза. До этого они были более бесшабастные, легкие, улыбчивые, веселые. После этого глаза уже никогда не вернулись. Они стали угрюмые, как-то настороженные, более недоверчивые.
Но надо сказать, одна вещь была справедлива, потому что до реакции на 11 сентября у многих американцев была: «А меня-то за что?». То есть по всему миру идет черти что, но на американской территории, если есть проблемы, ну вот типа у нас волнение, но это свои граждане там, самые свои черные граждане ли зарезали своего, значит, самоеврейского гражданина в Бруклине. Ну, типа, бывает, не разобрались, ребят. Но чтобы кто-то пришел со стороны и начал нас убивать, такого как-то, нас-то за что? Вот это было. Вот Америка открыла рот, и вдруг оказалось, что да, что оказывается, люди тебя ненавидят за что? Потому что успешны, потому что богаты, потому что красивы, потому что все хорошо. Вот за это и ненавидят. Вот как же? А что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы у тебя было все хорошо, и тебя за это все любили? Так не бывает. Не, люди завистливы. Вот это помимо зависти. Вот плюс Америка, в общем-то, вела политику том, что большого кулака. И если где-то что-то идет полный беспредел, Америка вмешивалась. И это было традицией, и это считалось политикой, которая, начиная где-то еще с Гарри Трумана и жестко поддержанная Эйзенхауэр, и демократы в 60-х продолжали эту политику. Вьетнам, собственно, это вмешательство. Там шел беспредел фактически. Китай пытался самое заполонить Вьетнам самое, с помощью Северного Вьетнама, а американцы вмешались. Вот, грубо говоря, это самое вмешательство в дела мира для целей демократии, в общем-то, это было нормой. Вот. Результатом этого было, но вмешательство было и хорошее, план Маршалла, который поднял всю Европу, короче говоря, деньги, которые давали людям, то есть людям помогали постараться, чтобы они стали жить лучше, вылезли из кризиса, повысили образование, вот, по всей Африке шли, короче говоря, шли вот именно вложения в это все. И пропаганда эта была относительно успешной. Одновременно Советский Союз вел альтернативную пропаганду и достигал многого там на Кубе, там Мозамбик, Ангола и прочее. Короче говоря, шло соревнование вот как бы мирного внедрения в остальной мир. Вот Америка с одной стороны внедряла капиталистические ценности, Советский Союз обещал самое небо в алмазах и коммунизм во всем мире. Вот, короче говоря, ну, у кого как получалось, но эта политика была достаточно последовательная. Вот, и поддерживать Европу держалась на американском вооружении. Она самая была совершенно разорена войной, и еще и 10 лет, и 15 лет спустя там еще и близко не было ресурсов для этого. Вот, и так это продолжалось. В результате весь мир на Америку смотрел раскрытым ртом и, может быть, ненавидели, но уважали. И американский доллар покупали все. И это большая часть. Половина американских долларов не в Америке, а за пределами Америки. Они в матрасе у какого-то чувака, который живет где-нибудь там, я не знаю, там в Южно-Халябинске. Вот. И он свои бабки отложил, и он их не в деревянных же рублях будет держать. Он в баксах, наши баксы. Они говорят, наши баксы, их баксы уже. Короче говоря, баксы по всему миру крайне популярны. И это большая часть американской экономики. Это наш национальный, ну, как бы, это то, откуда идут ресурсы в нашу страну. Если доллар покупают во всем мире, Америка со своих финансовых банковской системой имеет, в общем-то, свою долю. И эта доля в триллионах. Вот, так что это, в общем-то, это влияние, вот это все мы там тратим на вооружение, правильно, мы тратим. Но мы, эти триллионы возвращаются нам в форме вот этих вот, когда весь мир покупает американские, не американские продукты, а американские деньги, американские финансовые структуры. Продукты мы покупаем в Китае, а вот финансовые структуры покупают у Америки. Гораздо больше, чем мы покупаем у Китая. И это на этом, поэтому экономика на этом и
И,
держится.
кстати,
Минусов много. Да.
вчера сказал Трамп на тему, вот и со своими тарифами, что ты собираешься все перевести сюда, все производство, он говорит, я не собираюсь переводить текстиль, я не собираюсь, чтобы здесь у нас, чтобы в Америке шили футболки или носки делали, а вот какие-то вещи типа как танки, например, или технологии, это мы будем продолжать делать.
Ну, хорошо. Ты понимаешь, в чем дело, Яша? Если я вот сейчас смотрю, вот если вот опустить мое мнение о Трампе, о котором ты знаешь, вот, а если я постарался абстрагироваться от этого и просто посмотреть вот объективно, вот что он хочет делать и что он делает. И еще одну вещь интересную я обнаружил. Сейчас, к сожалению, я немножко заскакиваю вперед, но у нас времени мало осталось. Вот, дело в том, что как бы это объяснить? Такого разделения, вот я не зря упомянул, что последний раз, когда нация объединилась, это было 24 года назад, после 11 сентября. Вот. А с тех пор начало разделение, разделение, а сейчас фактически люди чуть ли не в одной семье люди перестают разговаривать друг с другом, дети не разговаривают с родителями, вот, друзья перестают общаться, вот, пары распадаются, и это семьи распадаются, это сплошь и рядом, я уже не говорю, люди начинают друг на друга смотреть, как на врагов. Вот, вот это разделение, я думаю, что это ужасно. Вот,
На самом
и
деле,
вот
я не помню, говорил я тебе или нет, но кто-то проводил опросы, и по этим опросам следует, что если раньше люди разделялись по расам, то теперь они разделяются по политическим убеждениям. То есть неважно, ты черный или
Ну,
белый, а важно, ты за
да,
какую партию.
но, к сожалению, и расовое разделение, и антисемитизм никуда не делись. Просто они на фоне вот этого разделения стали менее видны. А то все, что было, осталось. Это не так, что мы вместо одной поганки получили другую. Нет, мы получили новую поганку, больше других поганок. Но старые поганки как были, так и есть. Они лучше не стали. Вот.
Давай вернемся к периоду Обамы. Мы его пока не
Да.
трогали. Говори.
Хорошо. Обама, интересно, Обама в самом начале тоже очень успешно работал байпартизан. Вот, то есть вот байпартизан, ну как по-русски сказать?
Двухпартийный.
Да, двухпартийный подход. Вот, то есть ключевые решения принимались двумя партиями, не одной. Вот, не одной, которая передавила другой, а именно двумя. Там был достаточно большой процент из другой партии, который участвовал. Может быть, больше этих, меньше этих, но всегда вместе. Вот. И первые 2 года Обама, когда он рулил выход из кризиса 2008 года, вот, страны, он это делал достаточно успешно. И, в общем-то, я был им доволен, несмотря на то, что одновременно он подготовил там какие-то вещи, которые... То есть мне нравилась идея всеобщей медицины для всех, но то, что в результате получилось, это было возмутительно плохо. Беда получилась, что это вот правильная идея, которую неправильно воплотили. Вот. И это, я бы, вот это ключ, вот это, к этому всему. Вот смотри, если в руках сапожника шило – это полезный инструмент. С помощью него можно сшить сапоги. В руках идиота шило – это опасное оружие. С помощью него можно выколоть глаза не только себе, но еще кому-то. Вот. То есть, а это то же самое шило. Короче говоря, беда заключается. Я вот начал смотреть, Вот хорошо, вот это разделение. Я начал смотреть, я антитрампист. И вот трампист, я взял, ну хорошо, я опущу людей, которые хамят на интернете. Этих я, даже я забанил, так сказать. Потому что вот разницу взглядов я не просто принимаю, но я даже считаю, что это хорошо, что у людей разные взгляды, это интересно. Но когда люди хамят, я их просто баню. Или когда люди хамят прямо, там типа обзываются, или в лоб говорят, ну очевидно вот такое, и несут какое-то что-то, черт знает что, не очевидно, а ты вот дурак этого не знаешь. Вот, ну вот этих опускаю, я говорю про цивилизованных людей. И дальше получается, они против вок, ну против того, что сам вот это движение, что белые люди виноваты перед черными и должны им за это платить деньги. И я против. Они против вот этой кампании изнасилованных бабушек 40 лет тому назад. И я против этой кампании. Они против самого антисемитизма и крайней левизны в академических кампусах. И я против. И я начал считать наши отношения. Получается, что мы реально за и против практически за одно и то же. Они за снижение государственного долга, и я за снижение государственного долга. Они за помощь Израилю, и я за помощь Израилю. Они за то, чтобы самое помогли Украине, и я за то, чтобы помогли Украине. Вот. То есть мы, в общем-то, за одно и то же. Как же так оказалось, что мы вот так вот разные стороны? Вот это я пытаюсь разобраться. Вот. И вот это вот разделение, оно началось давно. И оно, грубо говоря, получается, когда кто-то действует, кто не с нами, тот против нас. Это первый ключ к
И я тебе
беде.
хочу сказать, мне кажется, откуда это началось. Это началось с Обамы. Вот ты начал говорить, что вначале у него получалось объединить с этой стороны
Да.
Айлс и с той. Но последние годы я прекрасно это помню. Он постоянно жаловался, Обама, что мне не дают работать, я что-то хочу про какой-то билл, а вот эти, которые
Погоди,
республиканцы, они
да,
всегда
понимаешь?
против.
Вот Яша, вот не получается, я тоже попытался сам, так легко найти одного виноватого. Не согласен.
Нет,
К
может, он не один
сожалению,
во всем, но я тебе хочу, дай я
в том-то
закончу,
и
Боря, дай мне закончить. Но
да.
что я хочу сказать, что тогда у меня явно и четко прорисовывался плохой менеджер, который хоть в нашей специальности, хоть любой другой, у него есть группа людей, скажем, тот же Конгресс. Что ты ходишь все время жалуешься, если ты менеджер, если ты жалуешься, что мне не дают работать, эти против тех. Значит, ты плохой менеджер, а он на них пытался вину сделать, понимаешь? Я не говорю, что он один и
Это
единственный, но он один из.
один, погоди, ну, скажем так, ныли и обвиняли из до него всегда. Это бросается в глаза, но проблема Обамы была не в том. Обама стал, это здесь трудно сказать, кто начал. Обама где-то примерно к середине своего, к концу своего первого срока начал сдвигаться влево. Одновременно вот здесь появилась чайная партия, которая была ультраправой. И дальше вот пошло вот это вот разделение. И когда я говорил, тогда я, самое, понимаешь, я на второй срок Обамы, я голосовал за республиканского кандидата, за Ромни. Я, в общем-то, самое очень много мне не нравилось в действиях Обамы, и то, что он в результате экономически, когда он разрешил кризис, что он откупил и позволил обогатиться людям, которые были виноваты в этом кризисе, в экономическом, вместо того, чтобы их наказать, он дал им денег. Вот именно получилось, что деньги он вытащил не просто компанию, он вытащил компанию и руководство компании, которое на самом деле нужно было наказать, найти способ. То есть мне многое не нравилось в
И
нем, но когда я...
ты говоришь о том, что too big to fail во время кризиса,
Что-что?
Too big to fail, ты имеешь в виду, когда он выкупал банки, когда...
Совершенно верно, но
2008 год.
too big to fail, это потому что, когда обанкротилась, например, там Lehman Brothers, вот, то это, ты пойми, что это пенсионные фонды грохнулись, у людей пенсия грохнулась. Вот. И слава богу, что ее вот вытащили, потому что люди бы просто потеряли очень много денег, обычные люди. Финансовая компания не сама по себе. Она сидит на чужих деньгах. Если она лопается, эти деньги пропадают просто. Вот. То есть, поэтому, то есть, но при этом то, что он позволил тем, которые устроили вот этот субпрайм-кризис, что он позволил им выйти оттуда еще богаче, чем они были, это было плохо. И об этом уже и кино делали, и The Big Shot, и все. Ну, слушай, я повторять не хочу то, что люди могут в кино посмотреть, тем более, что Стив Карелл гораздо лучше актер, чем я. Вот, например, так. Кстати, ты как-то упомянул в своем подкасте, что ты не знаешь, что такое Джон Туртура. Я поразился, Яшин.
Я не знал, извини, если можешь.
Джон Туртура – гениальный актер, любимый актер Коэн Брадос. Вот это его каждая роль – это песня. Причем он интересно, он по происхождению сицилийский итальянец, он всегда играет вот каких-то таких недотеп.
Скажи мне фильм, который я должен посмотреть, и я тебе обещаю, я посмотрю с ним.
«Биг Лебовски» – мой любимый фильм. Он там играет небольшую роль, он играет там гея, который играет в этот самый, которого зовут Джизус, и который вроде бы, по слухам, у него там были с мальчиками, значит, дела, и он играет, и когда он выходит, вот, и когда он подходит к этому, к Джону, как Джону Гудману, и говорит, вот, if you pull your gun on me, I will take this gun away from you and put it up to your ass and pull the trigger until it goes click. Ты должен посмотреть, как он это делал. Он же гей. Он это делал. Вот это надо увидеть, как он сыграл.
Так, все, я тебе обещаю, я посмотрю.
Да, «Защита Лужина». Он сыграл Лужина гениально. Он сыграл Лужина вот такого вот. Вот гения, вот совершенно. Потом у Коэн Бразерс ранний фильм потрясающий. Бартон Финк, главная роль, гениально сыграна совершенно.
Боря, вот он, давай вернемся к президентам.
Ладно, Джон Туртура – это человек. Да, ладно. Вот. А вообще он итальянец. Ну, в смысле, происхождение, он из Бруклина. Камон. Все гении американские из Бруклина.
Итак,
независимо от
Обама
нации.
Хотел сделать хорошо с бесплатной медициной, ну, вернее, с дешевой,
но,
а
кстати,
сделал ужасно.
Не
все
бесплатная, а медицина.
Страховые
для
компании
бедных.
Ушли из многих штатов, цены взлетели. Это тебе говорю я, который в нашей компании занимался
да.
именно
То есть он
покупками страховки
плохо,
для служащих.
Потому что да, он всю эту систему страховых компаний, нужно было вот эту систему.
Я тебе расскажу, у нас каждый год приходит новые, типа, знаешь, когда новый enrollment, они нам, нашему бизнесу uh-huh. присылают эти счета, ну, типа, цены на будущий год, а ты решай, хочешь, не хочешь.
Uh-huh.
На 16% поднимается вдруг, all of a sudden. В прошлом году столько нам нашей компании стоило, в этом году на 16%. В следующем году на 4%, и в следующем году на 16%.
Ты знаешь, на кого они смотрят? На американское правительство. Я получаю Medicare, у меня каждый год приходит новый Medicare. Насколько увеличилась дедактибл, насколько увеличилась моя оплата Medicare Plan B? На 20%, на 18%. Это та же компания, которая делает мне поправку на инфляцию моего Social Security. Это та же организация, Medicare Society, это одна администрация. Они мне делают поправку на инфляцию 2,5%, а сами увеличивают на 19%. Вот. Так что это, на самом деле, к сожалению, это рыба, которая давно гниет с головы, независимо от администрации. Вот. Так вот, но при Обаме появилось, когда я послушал чайную партию, у меня волосы зашевелились. Эти ребята хотят вот типа как вот в Израиле говорят, как мы решим проблему, значит, палестинцев? Их нужно всех выкинуть в море. Я говорю, таких там 2 миллиона. Ну и выкинем, подумаешь, у нас для этого вооруженных сил хватит. Я говорю, ну 2 миллиона, ну нельзя 2 миллиона людей, вот даже если они совсем с тобой не согласны, вот, ну нельзя так, ну вот что-то другое придумай, вот. А куда денешь 2 миллиона собственных арабов? То есть вот такой, вот эта чайная партия была такая. Всех иностранцев выгнать. Я говорю этому чайнику, погоди, ты сам вчера был иностранцем, но я другое дело. Я говорю, вот так нельзя, когда ты говоришь, вот ты всех будешь бить, а когда тебе дадут в ответ по голове, ты будешь орать, а меня-то за что? А вот за то, что ты начал, милый. Вот так что, к сожалению, беда началась с двух сторон. И сейчас выяснять, кто начал первый, было бы глупостью. Признаться то, обе начали тянуть. Вот мы начали терять нашу среднюю политическую позицию и средний класс. И экономически средний класс получает все. В результате всех вот этих вот дефицитов и прочее, кто платит? Ты сейчас говоришь про эти самые, про медицина растет. Кто это? Богатые платят? Не, у них денег хватает. Бедные? Они ничего не платят. Мы платим, средний класс. Мы, средний класс, платим за все. Наша жизнь ухудшается. Повышение цен, инфляция, все бьет нас по голове, именно нас. Вот. А богатые становятся намного богаче. Посчитай за последние 10 лет при демократов и республиканцев, насколько увеличилось богатство самых богатых людей. Ты не помнишь, когда Билл Гейтс был самый богатый человек в стране, и у него было 50 миллиардов долларов, а сейчас человек с 50 миллиардов долларов, по-моему, во вторую десятку еще уже не войдет. Вот. Так что вот на тему богатые стали богаче, вот. А бедные богаче не стали, стали хуже, беднее, стали, в общем-то, скромнее
Мы с
стали
тобой
жить.
не
Средний
затронули.
класс потерял экономически и политически.
Мы с тобой не
Политически.
Боря, давай заканчивать, нам надо уже минут
Да-да.
10 у нас осталось. Мы с тобой не затронули твоего любимого президента Трампа и его периода правления.
Я боюсь,
Давай
что
скажем так,
вот
Трамп
как
и Байден параллельно.
что мне в Байдене нравилось? То, что он делал мало и, соответственно, сделал мало вреда. И то, что он не сделал, принесло гораздо меньший вред, чем если бы он сделал не так. Это то, что мне нравилось. Что мне в Байдене не просто не нравилось, а возмутило. То, что он, выиграв выборы, обещал, что я старый человек, я тут же найду вам замену и фактически самоустранюсь. Вот как младший Буш выиграл выборы и сказал, ребята, я чайник, но вот тут есть умный Дик Чейни, вот он всем командует, вот говорите с ним, а я буду ходить, улыбаться и эти самые подписывать, самоавтографы раздавать. И он это делал, и, в общем-то, неплохо получилось. Сейчас, глядя, конечно, натворил там Иракскую войну, но в целом, по сравнению с президентством первого и второго Трампа и Байдена, его президентство было успешным. Вот. Обама вначале был успешный, в конце намного хуже. Вот. Короче говоря, то есть, по мне, если президент делает мало, это хорошо, потому что он делает мало вреда. Вот в этом плане, а что мне очень не нравилось в Байдене, то, что он солгал и не сделал, и не подготовил замену, и номинировал себя в президенты, и заставил всех демократов, оставил им голосовать за человека, за которого они не выбирали и не выбрали бы. Вот. И в результате получилось, и в результате Байден, начал страшный деклайн, вот падение демократической партии, судя по тому, что я вижу сегодня, пока просвета нету. У демократов есть люди, за которых я бы заголосовал. Джош Шапиро, Ну, кто еще? Даже Шумер, хотя, в общем-то, уже под большим вопросом. Да, вот я начинаю искать, кто, и сразу появляются старые евреи. Самое Шумер, Блумберг, Джош Шапиро. Вот. Но они, по крайней мере, центристы, они за экономику, они за двухпартийное решение, они за то, чтобы усилить средний класс. Вот. Но кто сейчас впереди планеты всей в демократической партии? AOC. Так вот, я скажу, самое плохое, что может получиться из нынешней администрации Трампа, он, на мой взгляд, уже показался полностью некомпетентным. Он, как и в первое президентство, теряет свое окружение. Люди, которые с ним работают, уходят от него. И через какое-то время из подвижников превращается во врагов. Пенс уже враг. А вот еще подожди, еще Маск будет врагом. Еще будет. Вот, mark my word. Вот. То есть, к сожалению, он не умеет работать с людьми. Вот. Поэтому он будет безуспешным. Но беда, настанет большая беда после того, как он с позором уйдет, потому что вместо него может прийти AOC и стать следующим президентом. И это будет еще хуже. Вот чего я боюсь. Я очень боюсь, что
Надеюсь, что
ультралев
поскольку идет
Александро
J.D. Vance.
Октавио Кортес, конгрессмен из Бронкса, черная,
Не
испаноязычная,
черная, она испаноязычная.
она испаноязычная, но она вообще смешана с кровей. Вот, короче говоря, она ультралевая. И вот, ребята, не путайте леваки и левые. Леваки – это ультралевые. Они имеют очень много с ультраправыми общего. И я знаю много людей, которые, будучи ультралевыми, например, в первую администрацию Трампа, за вторую проголосовали за Трампа. Потому что с ультралев в ультраправо перейти гораздо легче. Сейчас реальная конфронтация идет между центристами и ультра. И в этом плане и ультралевые, и ультраправые. Это получается не один лагерь, но это два лагеря, которые борются с теми же центристами. А центристы могут быть чуть-чуть левее, как Шумер, или чуть-чуть правее, как,
Но
ну, я не знаю,
Боря, я тебе хочу
как
сказать,
Лиз
что
Чейни.
я не считаю Трампа ультраправым. Абсолютно нет.
К сожалению, вот я считаю, потому что если бы он снял вот эту дурацкую красную кепку, то тогда бы еще куда ни шло. Ну, тогда бы я сказал просто, ну, не умеет с людьми работать. И пытается, майкроменеджер, все пытается делать сам. А сам уже ничего не помнит. Завтра не помнит, что сегодня сказал. Вот, в результате, то есть, ладно бы, но я бы, по крайней мере, но вот за эту красную кепку я его считаю ультра, потому что красная кепка – это за то, что он вел кампанию ненависти другой стороны. Вот это ультрапозиция. Вот потому что трампизм вот из вот простых людей, те 70 миллионов простых людей, они маршировали со средними пальцами. Они маршировали, их двигала ненависть. Они решили, вот нас ограбили, нас это опозорили, нас лишили работы, вот виноваты все. И дальше, вот кто виноват? Вот этот
Я не
вот,
понял, о каких 70 миллионах ты говоришь?
которые голосовали за Трампа,
Ну, там
простых
70,
людей.
75 было, да. Окей.
Ну, я говорю, из них 70 миллионов простых людей, 5 миллионов там русских иммигрантов и прочих, и интеллигентов. Но 70 миллионов были, в общем-то, ну, скажем так, реднек, простой народ, быдло. Ну, кто как хочет, можно говорить по-хорошему, по-плохому, но простые ребята, в
Я
которых в церковь
единственное хочу
ходят.
сказать, то есть мне Трамп нравится, ты это знаешь, но что минусом является, я считаю, ситуация с молодыми людьми, которые выходят из колледжа, и они особо никому не нужны. Раньше, мне кажется, такого не было. Раньше люди могли найти работу как-то.
Ну, я так вообще, ты знаешь, я скажу, поскольку у меня, буквально у меня на глазах два человека вот из колледжа, вот те, которые, вот как те, я вот смотрел на их, на всех друзей моих, детей, вот прочее, те, которые, конечно, решили получить образование, ну, Я там буду, я не знаю, там political science или там кинорежиссер. Ну, те оказались, в общем-то, на бабах. А те, которые computer science, по-моему, никто не жалуется. И инженеров страшный высокий спрос на инженеров по стране. Люди просто образование, ну, как сказать, я не думаю, что не нужно, я не согласен. В стране спрос на специалистов, entry-level специалистов в очень многих областях крайне высокий. И мы везем сюда миллионы H1 виза из Индии и Китая. Почему? Потому что не хватает своих. Нету.
Ну, ты
Нету.
опять говоришь про в основном компьютерщиков. И последний
А,
вопрос,
не,
который...
инженеры тоже.
Боря, давай
Chemical
заканчиваем.
engineering платят entry level. Сейчас chemical engineer в Хаустон предлагают 170-180 тысяч. Это entry level. 180 тысяч salary. Ты программист такого работы не найдешь. Понимаешь? Нужны. Они говорят, во, говорит, во. Вот. И приезжают ребята из той же Индии.
А люди без образования высшего.
Без высшего образования, понимаешь ли, это дело не в глобализации, дело в техническом прогрессе. Мы никуда не денемся. Мы еще при нашей, еще даже не только при твоей и при моей жизни, еще будет время, когда 5% населения будут производить все, что необходимо для остальных 95%. Этого рабочее, вот, и рабочая, она сужается и автоматизируется, и она становится гораздо более хай-тек. Вот, то есть эти 5% это будут люди образованные, потому что остальное нужна перестройка. Америка всегда умела перестраиваться. Америка прошла не одну технологическую революцию, когда говорили, как вот мы никогда не будем. Слушай, в Америке были миллионы сталелитейных работников, а потом были миллионы автомобильных работников, а потом как-то они все пристроились. Но
Ну,
кто-то,
раньше
конечно.
в Америке была мануфактура. Она исчезла за
Опять же,
последние годы.
так правильно. А сейчас в Америке очень много работы. Вот я говорю, вот инженеринг, вон chemical, ну вот говорят, вот дай мне специалистов, нужны люди. Я не думаю, что так плохо ситуация. Если было плохо, столько бы H1 виза, компании бы не орали, бизнесу выгоднее нанять американца, чем привозить ему там индуса или китайца и еще собачиться с администрацией в Вашингтоне. Дашь, не дашь, а что мне за это будет? И они же себе не враги, бизнес. Они самые честные занятия, они деньги хотят сделать. Так почему они миллионы этих специалистов возят? Значит, их не хватает, значит, они нужны. Значит, учат не тому, или ребята выбирают не то, их неправильно объяснили, им не то сказали. Так, ребята, посмотрите в зеркало, не обвиняйте никого. А если ты не тому научился, переучись. Я
Боря,
четыре профессии в своей жизни поменял. Ну и что?
давай
А
заканчивать,
программистом я стал в 37 лет.
на одном вопросе, на последний вопрос, который я
Давай.
тебе задам. Сегодня, knowing what you know, зная то, что ты знаешь про Америку, если тебе бы позвонил бы кто-то или написал бы кто-то, скажем, из другой страны, допустим, с Украины или России, и сказал бы, я хочу уехать из этой страны, я рассматриваю Америку. Ты мне посоветуешь переехать в Америку или поискать другую страну для эмиграции?
Да.
Да, что?
Посоветую.
В Америку? Почему?
А потому что мы в глубокой жопе. И у глубокой жопы в одно
Приезжайте к нам,
преимущество.
ребята, нам не
Ты
хватает.
понимаешь ли, у человека, сидящего в канаве, у него самая высокая потенциальная энергия. Потому что он находится на потенциале, в смысле, точнее, у него самый низкий потенциал, он может лезть только вверх. Потому что
Но снизу могут
Америка
постучать тоже.
– это ты ежелец цитируешь правильно, но это самое хорошо для юмора. На самом деле преимущество тяжелых времен заключается в том, что они меняются в лучшую сторону. А поскольку Америка всегда за всю свою историю из всех своих жоп вылезала, она в них была много раз. И администрации были даже еще хуже, чем трамповская. Честер Артур. Кто-то хочет,
Но
почитайте
погоди, Боря,
историю.
есть нюанс. Есть один нюанс.
Да.
Ты сказал, когда ты там в курилке в 85-м году с кем-то разговаривал, и тот возмущенно сказал, что я кандидат наук и не пойду лаборантом, а ты пошел. Сейчас таких людей намного меньше, чем тогда, как ты. Они не хотят идти лаборантами. Наши жены приезжали сюда, они шли на уборки. Жены с высшим образованием. И они впахивали, потому что надо было. Сегодня таких жен нет. Если приезжает программист с
Яша,
женой, она сидит дома.
да, я могу сказать совет человеку, который жалуется, что он не может найти работу, так сказать, я ему скажу, посмотри в зеркало. Виновата не ситуация, не экономика и даже не администрация, там, как чья бы она ни была. Виноват твое собственное аттитюд. Если ты начинаешь, если я девушка, и я говорю, ну, мне меньше, чем на принца, не согласна, ты останешься девушкой. Вот, потому что решение ты должен принимать в зависимости от существующих оппортунити, а не в зависимости от того, чего ты хочешь и что тебе мама обещала в детстве, ты достигнешь. И искатели сказочных принцев на работе и прочее всегда проигрывали. Вот. Так что, а реально, это к тому, что реально работа есть, но когда человек начинает говорить, слушай, в программировании я знаю много-много людей, которые говорили, да я высокого класса кабол программер, а ты мне говоришь, чтобы я тут в твоих поинтерах разбирался. Да ты ж вообще, я еще вчера в 3 раза больше тебя зарабатывал. И что с ним случилось? И он вообще, он жил 10 лет на деньги жены, а потом она его бросила, и он спился. Вот и, то есть вот история. А другой сел, изучил язык Ява, говорит, ну, с поинтерами не получается у меня, а в Яве нет поинтеров. Вот, изучил Java, вот, и потихоньку, полигоньку, это самое, а кто-то, ну, вот не получалось, ну, бизнес-аналисты, но нашел предел, разработал, выкарабкался. Так что царапайтесь, ребята. Вот, а Америка в тяжелые времена – это то самое место, откуда растут вверх. Так что good luck, покупайте билет.
Все. Это сказал Боря, это сказал не я. Я не говорю, покупайте билеты, потому что вы можете быть разочарованы. Все, спасибо
О, вы
огромное.
будете разочарованы, билет все равно покупайте.
Билет покупайте,
Разочарование – это
но в
великий
самолет не
стимул для…
садитесь.
Не, это самое, ну, зависит от авиакомпании.
Ну.
Вот сейчас говорят, Боинга у него, но он, ладно. Я бы и на Боинге полетал.
Так, все. Спасибо,
Все.
товарищи, что вы нас выслушали, терпели 1,5 часа. Вот, если
Хорошо.
соскучитесь, дайте знать
Спасибо.
опять, и я Борю приглашу снова. Спасибо, Боря. Будьте
Ладно. До свидания.
здоровы.
Всем удачи и хорошего дня.